Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Говорят, большое видится на расстоянии, но если нет возможности отойти достаточно далеко, чтобы это большое полностью разглядеть, то есть другой путь — войти внутрь и постичь явление не со стороны, а изнутри. Не умозрительно, а личным опытом, личным соприкосновением. На мой взгляд, это вполне относится к такому явлению, как церковь. Человеку, живущему в культуре, сформированной христианством, так легко, слишком легко, решить, будто о церкви он все знает. Все же понятно, все очевидно. Храмы повсюду, церковь изображена в лучших образцах классической литературы и на лучших художественных полотнах, библейские строки стали афоризмами. Все так. И все же для каждого человека, входящего в соприкосновение с христианской культурой, каждый раз остается заново открытым вопрос: а при чем здесь я? Лично я? Что дает то самое личное соприкосновение с церковью, а не просто умозрительное понимание о самом явлении? И здесь же другой вопрос: а что такое церковь? Организация? Да, но только ли организация? Авторы мультимедийного проекта «50 слов о важном» попытались поразмышлять над этими вопросами. Давайте послушаем аудиоверсию сюжета, посвященного слову «церковь».
Знаменитый американский психолог 20 века Эрих Фромм как-то написал: «Современное общество состоит из атомов, мельчайших, отделенных друг от друга частиц, удерживаемых вместе эгоистическими интересами и необходимостью использовать друг друга. В наши дни в человеческих отношениях незаметно особой любви или ненависти. В них присутствует внешнее дружелюбие и показная вежливость. Однако за этой поверхностью скрывается холодность и безразличие». Вместе с множеством открытий 20 век принес и крайнюю отчужденность между людьми. Однако проблема безразличия, отсутствия любви в человеческих отношениях совечна человечеству. «Я с вами во все дни до скончания века». Эти последние слова, сказанные Христом на земле, ощутимо подтвердились, когда на апостолов сошел Святой Дух. Так была основана церковь. Не какая-то организация, но таинственное единство тех, кто живет так, как заповедал Христос. Слово «церковь» по-гречески «экклесия» от глагола «собирать», поскольку она всех созывает и воедино собирает под своей главой – Христом. Церковь не есть самодовольный организм. Она обращена лицом к миру, лицом открытым, любящим, ищущим, по слову апостола, не вашего, но вас. Церковь живет не себя ради, но ради жизни мира. Она и есть та самая соль мира, которая сохраняет мир от разложения. Сергей Фудель, богослов и исповедник 20 века, однажды написал: «Церковь – это прекращение одиночества». Чтобы жить в церкви, нужно идти к людям. Надо стоять с ними в тесноте храма, надо пить божественные тайны из одной чаши. А хочет ли человек прекращения своего одиночества? Церковь начинается там, где, по слову Христову, двое или трое собраны во имя Его. Двое или трое – это первичная клетка любви. А церковь начинается там, где преодолевается самость, обособленность, где начинается любовь. Поэтому в храме одна общая чаша, одни и те же молитвы для всех, да и Христос не меняется соответственно статусу или чину приходящих к нему. Храм словно душа нараспашку, наизнанку. Заходи любой, молись, прикладывайся к иконам, стой на службе, участвуй в таинствах. И никто не проверит на входе, что у тебя в руке, свечка или же пистолет с глушителем. Одиночество, на которое грехом обрек себя человек, было разрушено Христом. Пришествием Святого Духа человеки из разрозненных атомов, индивидуумов составили Церковь как тело Христово. И с этого момента Церковь живет в постоянной муке рождения из просто человеческого в Бога человеческое. Может казаться, что Церковь есть прежде всего организация с внутренней структурой, догматами и правилами. Если бы не действие Святого Духа, так бы и было. Зная, как склонен человек к обустройству своего комфортного бытия, в том числе и в церкви, Дух постоянно приходит и выбивает эти костыли и подпорки, на которых, казалось, только и держится грандиозное здание церкви. При всех внешних изменениях церковь была и остается святой. Дух есть у любого человеческого собрания, но только у церкви Дух Святой. Главное умение Церкви, область ее профессиональной деятельности – святость. То самое чуть-чуть, что отличает шедевр от посредственности, для Церкви есть святость, проводящая жесткую грань между миром сим и телом Церкви. Но как велика цена этого чуть-чуть? Не отдав крови, не принять Духа. Краеугольный камень святости – постоянно обновляемый опыт причастия к Царству Бога. Евхаристия – сердце Церкви. Каждым своим ударом прокачивающая к самым отдаленным клеткам своего тела кислород вечности. Пока сердце бьется, и тело живет. Древние христиане говорили: «Кому Церковь не мать, тому Бог не отец». Оставаясь вне тела Христова, человек обрекает себя на ущербную, неполнокровную, а значит, эгоистическую жизнь, даже будучи верующим. В церкви есть аспект славный – это живущие по сей день среди нас святые, но есть и аспект трагический – те, кто носят имя христиан, а делами отрекаются от него. Из-за таких призраков церкви и хулится имя Божье внешними людьми. Всякий грех, совершаемый христианином, не есть грех церкви, но есть грех против церкви. Грехом человек пережимает пуповину, связывающую его с материнским телом. И если он не прекращает греха, не кается, то неизбежно омертвеет и отпадет от животворящего древа жизни вечной. Незадолго до своей смерти Василий Васильевич Розанов записал в своем дневнике: «Все больше и больше думаю о церкви. Чаще и чаще. Нужна она мне стала. Прежде любовался, восхищался, соображал, оценивал пользу. Это совсем другое. Нужна мне. С этого начинается все. До этого в сущности и не было ничего. Как не целовать руку у церкви, если она и безграмотному дала способ молитвы? Зажгла лампадку старуха темная, старая, и сказала: «Господи, помилуй!» И положила поклон в землю. И помолилась, и утешилась. Легче стало на душе у одинокой старой. Кто это придумает? Пифагор не откроет. Ньютон не вычислит. Церковь сделала, поняла, сумела. Церковь научила этому всех. Розанов прав. В церкви все строится на фундаменте «нужно стало». Кто не тонул, тот не молился. Кто не слышал звенящей грани между жизнью и смертью, еще не испытал силы дерзновенного слова. При этом церковь, как никто другой, владеет секретом формы. Без телесного подвига, без благолепного богослужения, без постоянного принуждения к соблюдению заповедей вера быстро превращается в изящную мысленную фикцию. Мучительно рождает церковь каждого из нас в человека Божия. Зато радость, какая на небесах, о каждом рожденном.
Это была аудиоверсия сюжета «Церковь» из цикла «50 слов о важном» мультимедийного проекта киностудии «Богослов». Итак, в церкви человек ищет и может найти ответы на все жизненные вопросы, потому что может найти ответы на вопросы главные. Каков замысел Бога о человеке, а значит, лично обо мне? С этим вопросом напрямую связано размышление архимандрита Виктора Мамонтова, удивительного подвижника и пастыря XX века. В его книге «Господь, пастырь мой» есть глава под названием «Тайна умоления». Признать существование Божьего замысла лично о тебе – это и вправду значит увидеть себя маленьким перед Творцом, признать над собой действие чьей-то любящей руки. Чем такое смирение отличается от самоунижения? Чем умоление перед Богом отличается от вовсе ненужного насаждения в себе комплекса неполноценности? Размышление над такими вопросами отец Виктор начинает, как ни странно, с разговора о семье, как о том месте, где человек учится притеснять себя ради другого. И это, кстати, органично продолжает нашу беседу о том, что есть церковь. Ведь не случайно семью часто так и называют – «малой церковью». Давайте послушаем аудиоверсию книги архимандрита Виктора Мамонтова «Господь, пастырь мой», фрагмент главы «Тайна умоления».
Семья, в которой ты живешь, сама создает рамки аскезы. Тебе их не нужно придумывать. Аскетическое предание себя ближнему в семье совершается естественно. Ты должен постоянно в чем-то воздерживаться, отрекаться от своей воли, умолять себя, уничижать, терпеть. В любой момент надо все бросить и бежать к плачущему ребенку. Родители реально узнают, что такое пост и бессонница, когда им всю ночь нужно качать ребенка. В свое время я спрашивал в Иерусалиме, почему евреи в синагоге раскачиваются во время молитвы. Мне ответили, их этому научили дети. В религиозных семьях много детей, родители молятся, укачивая ребенка. Потом это стало частью религиозной традиции, покачивание во время молитвы. Мы созданы для любви. Пока мы одни, жизнь бессмысленна. Смысл рождается, когда есть другой. Тайну своей жизни не откроешь, размышляя в одиночестве. Смысл жизни – тайна, и открывается она в любви, через того, кого мы любим, писал Томас Мёртон. Любовь заключается в самозабвении, полной отдаче себя любимому, потому что он важнее меня самого. Любящий истинно не экономит себя, не отвергает мелких дел или вещей ради сохранения сил для каких-то больших значительных дел. Это есть нищета любви. Здесь человек уподобляется Богу. Бог самый нищий из всех. В каком смысле это можно понять? Его нищета является в непрестанной самоотдаче. Бог есть любовь жертвенная, самоотдающая, то есть себя опустошающая. Если богатый в мире сём есть тот, кто старается побольше приобрести и поменьше отдавать, то Господь действует совершенно иначе. Он ничего не хочет приобрести, а наоборот хочет все отдать. Иисус Христос говорит, что Его Отец уже не судит никого, но всю власть судить отдал Сыну. Он как бы умоляется перед сыном. Когда в семье один ребенок, ему очень трудно научиться самозабвению, отдаче себя, служению ближнему. Ему некому послужить. Когда несколько детей в семье, старшие дети вместе с родителями воспитывают младших, и в этом соработничестве они ощущают доверие к себе, обретают свое достоинство, учатся ответственности. Семья и церковь должны взаимно питать друг друга. Только воцерковленные люди могут создать христианскую семью. Как говорил один пастырь, проповедовать – это не значит нести Бога другим. Это обрести Его уже присутствующим в них. Это приблизиться к людям, увидеть их красоту, распознать, каким образом Бог уже живет в них. Умоление не есть ничтожество. Умоление возможно только тогда, когда человек знает свое достоинство, находится в самом себе, является самим собой. Человек может ложно понять умоление и тем самым впасть в какое-то чувство малоценности. Читая аскетические книги, он может подумать, что чем хуже, невнятнее, грешнее я буду представляться самому себе, тем более я умолился пред Богом. Но в действительности он культивирует в себе вину и грех, которые сами по себе реальности не имеют. Грех — это искажение реальности, искажение души, а умоление состоит в том, чтобы принять свое бытие как истинную реальность, как дар, данный Богом. В спектакле «Камера забытых вещей» поэт, почувствовавший, что все, чем он жил, самообман, воскликнул: «Я ничтожество». Но мудрый смотритель камеры, его тайный учитель, говорит ему: «Бог не может встретиться с ничтожеством, потому что Бог не творит человека для ничтожества». Что есть чувство ничтожества? Это на себе сконцентрированный взгляд. Оно связано с каким-то потаенным желанием быть над кем-то. Оно мучительно, потому что человек внутренне приписывает себе какую-то сверхсилу, сверхбытие, сверхзначимость, и, не находя этому желанию реального воплощения, мучается. Сказать вслед за апостолом Павлом «Я ничто» — второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 11, отнюдь не значит сказать «Я ничтожество». Сознание «ничто» есть истинно творческая основа. Очень трудно определить это состояние, но оно есть какая-то потенция в руках Бога, и Он может из этого ничто, из этого сознания ничто, творить. Самое главное в том, чтобы бытие не стало самозамкнутым и самодостаточным. Личность может жить только встречей с Богом, общением с Ним. Для этого она должна войти в состояние, которое предоставляет право действовать Творцу. В этом и есть умоление. Чтобы состоялась эта встреча с Богом и, следовательно, состоялось умоление личности, человек должен встретиться с реальным Богом, а не с Богом своего воображения, и предстать перед Ним как реальный настоящий человек, без всяких масок, ложных представлений о самом себе, которые не могут дать личности силу возрастать. Индивидуальность любит идти путем все большего и большего самоутверждения. Чем более я буду оригинальным и особенным, тем больше будет моя ценность. Следуя этому пути, человек все более отрывается не только от Бога, но и от окружающих людей, становится как бы над ними. Но при этом он отрывается и от самого себя, теряет себя. Я никогда не видел своего духовного отца, архимандрита Серафима Тяпочкина, в ложном положении, в трудные минуты его общения с властимущими, с гонителями церкви. Он был в высшей степени свободным человеком, потому что всех любил. Никакого внешнего величия, блеска, вся духовная красота таится внутри, как сокровище, священный свет. Ты просто забывал, с кем ты говоришь. Ты забывал, что он пастырь, всеми любимый и почитаемый. Ты видел его перед собой. Вернее, не видел, поскольку лицо его становилось в какой-то степени невещественным и сияющим. Ты был сам весь перед ним. Он весь был для тебя, весь уходил в твои нужды и тревоги. Его сердце полностью было с тобой. Помню священника Даниэля из Хайфы, ныне уже покойного, который на братской трапезе, которую приготовлял сам, всегда ел последним. Всех накормит, убедится в том, что все сыты, и тогда ест то, что осталось. В этом не было рисовки. Он пережил войну, знал, что такое голод и как люди умирают от голода. Самозабвенное служение ближним было выражением истинного смирения, которое в нем было. Перед Богом Отцом все мы дети, и духовник, и отец, и мать, и дети. И только от Него мы можем получить жизнь и величие. Господь просит нас быть Его детьми. Известно выражение одного из учителей церкви о том, что слово «Бог» гораздо менее значимо для нас, чем слово «отец». Слово «Бог» подчеркивает различие между ним и нами. Слово «отец» показывает родство. Мы дети ему, свои, родные, всегда неизменно любимые. И как радостно ответить нам на эту любовь. Бог призывает человека к величию, но к величию, которое не обращено на себя, которое не любуется собою, которое не угнетает, не подавляет ближних, а к величию какому-то сокрытому, сокровенному. В беседе со своими детьми знакомый мне отец семейства привел слова Иисуса о том, чтобы никого не называть своим отцом и учителем, ибо один у вас отец и учитель Христос. И спросил их: «А кто же я?» Мальчики ответили: «Ты папа». Дочь сказала: «Ты брат». Что это значит? Это значит, что ребенок интуитивно отрицает первенство в отношениях. Иисус Христос не хотел первенства по отношению к человеку, по отношению к своим ученикам. Это полное равенство является в словах Иисуса, обращенных к ученикам: «Я уже не называю вас рабами, но я назвал вас друзьями». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 15. Господь посылает нас друг ко другу, чтобы нам научиться жить с Богом и с братьями в полноте любви. Это возможно только тогда, когда мы встанем на путь умаления себя, истощания, живя в семье по крови или в семье духовной, живя в Церкви Христовой. Нам нужно умоляться для того, чтобы, как говорил Антоний Сурожский, сказать слово настолько чистое, настолько свободное от самого себя, от себелюбия, от тщеславия, от всего того, что делает каждое наше слово мелким, пустым, ничтожным, гнилым. Делаем ли мы это с готовностью сойти на нет, только бы из этого человека вырос живой человек, невеста вечной жизни? А когда все это сделано, готов ли я сказать с радостью: «Да пусть совершится последнее, пусть и не вспомнят обо мне, пусть жених и невеста встретятся, а я сойду в смерть, в забвение, вернусь в ничто». Готовы ли мы на это? Если нет, как слаба наша любовь даже к тем, кого мы любим. А что сказать о тех, которые нам так часто чужды, безразличны? Будем же учиться быть маленькими, как радостно сознавать, что ты – ничто, и что все из Него, и мы к Нему. Ему слава вовеки. Аминь. Послание к римлянам, глава 11, стих 36.
Это была аудиоверсия книги архимандрита Виктора Мамонтова «Господь пастырь мой», фрагмент главы «Тайна умаления». В разговоре о церкви часто приводят такую метафору: она – небо на земле. И тот, кто не ухватит своим взглядом этот принципиальный дуализм церковной природы, единство земного и небесного, тот так и не увидит, собственно, церковь. Увидит только организацию, обрядность, культуру, социальный слой. Но церковь, как наши собеседники подчеркивали сегодня, это именно богочеловеческий организм. Это определяет в жизни церкви все, и в том числе ее бытование в обществе, в мире людей, на земле. По замечанию одного богослова, церковь всегда одновременно и в точке своего назначения, и на пути к ней, одновременно в вечности и здесь и сейчас. Она одновременно часть и не часть этого мира. И значит, когда мир на земле ставит вопросы, у церкви всегда есть ответ, но ответ этот из логики небесной. На этот принципиальный момент указывает в сборнике своих миссионерских писем святой Николай Сербский, один из самых ярких деятелей Сербской православной церкви в XX веке. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этого сборника.
Письмо 98-е. Немецкому богослову о православной церкви и мире. Вам кажется, что православная церковь мало интересуется проблемами мира, и это вас беспокоит. Как же мало? Кто желал мира больше, чем мученики и исповедники? А мучениками и исповедниками являются все православные народы. Пишу это не хвалясь и не сожалея, а свидетельствуя известный исторический факт. На вашем родном языке вы можете найти книги, в которых содержится описание многовековых страданий и мук православных народов. Но это лишь небольшая часть той неописуемой глубины страдания, в которую они были погружены столетиями. Когда мира желают народы богатые и свободные, боюсь, они желают его ради житейских мирских наслаждений, они желают его как покоя и отдыха. Естественно, совершенно естественно, что православная церковь, как хранительница души православных народов, всем сердцем желает мира в мире. Мира, а не войны. Поэтому в наших храмах утром и вечером возносятся молитвы о мире на земле. Вы сами понимаете, что мир есть следствие добродетелей, а не человеческой изобретательности. Знаете, как ангелы Божии в своей песне над Вифлеемской пещерой прежде восславили Бога, а потом мир на земле? Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение. Тот, кто вначале с верой и молитвой не восславит Всевышнего своего Творца, может ли иметь мир в душе? Может ли он дать миру то, чего сам не имеет? Вспомните далее слова апостола Павла. Он – мир наш. Что еще сказать? Вы знаете, что все Евангелие Христово по сути своей является единственной на свете наукой о мире. Зная его, как же можно не согласиться с тем, что мир есть следствие добродетели, а не дело изобретательности, что мира можно достичь только добродетелью и никогда ловкостью. Возьмите в пример семью, в которой муж и жена без добродетелей поддерживают мир между собой только изобретательностью ума. Разве мир в такой семье может быть продолжительным? В семье же, где прославляется Бог, где царит благочестие, разговоры о мире не ведутся, ибо мир существует в ней сам по себе от добродетельности, так же, как, скажем, тепло – следствие света, а свет – следствие огня, так же и в народе, и во всем человечестве. Если бы добродетель в мире не подвергалась сомнению, не было бы столько разговоров о мире, ибо мир проистекал бы из добродетели. Но в мире сейчас гораздо больше говорится о мире, чем в прежние времена, и люди больше, чем когда-либо, стараются не вернуть добродетель как условие мира, а создать его изобретательностью ума. Но так же, как крышу нельзя покрыть раньше фундамента, так и мира не достигнуть прежде добродетели. А основание и вдохновение всякой добродетели для нас, христиан, есть Господь и Спаситель наш Иисус Христос. Ибо кто иной мог бы быть основанием мира на земле, как не тот, кто назван царем мира? Тогда же, когда предводители народов и племен станут создавать мир на земле не так, как их древние предки – которые возводили Вавилонскую башню без Бога, полагаясь только на свое умение, а не на молитву, когда они созовут народы и племена, чтобы пасть пред Всевышним на колени, когда будут установлены посты воздержания от всех развлечений и наслаждений, хотя бы на некоторое время, когда будет строго запрещено всякое богохульство, когда всякая добродетель в сознании людей возобладает как необходимое условие мира, тогда Церковь Православная с великой радостью и готовностью принесет все жертвы, в котором Бог и человечество призовут ее ради мира между людьми. А до тех пор Церковь будет делать то, что может. Наставлять своих верных в добродетели, укреплять их в вере и любви и таким образом поддерживать мир среди них. И будет молиться Царю мира, да удостоит Он всех людей своего божественного дара мира на земле.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника «Миссионерские письма» святителя Николая Сербского. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».